Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В годы перестройки в СССР начались экономические и политические преобразования. Коснулись они и гражданского общества. Но на фоне достаточно радикальных перемен возникли и серьезные проблемы. Обострились межнациональные отношения, в некоторых республиках образовались движения за независимость. Все это вылилось в так называемый парад суверенитетов, когда одна за одной из состава СССР стали выходить его составные части. Затем был план нового союзного договора от Михаила Горбачева, референдум о союзе суверенных государств, путч ГКЧП и другие события, цепочка которых привела к подписанию Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года. Это произошло в правительственной резиденции Вискули в Беловежской пуще. Там собрались лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии – Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. Подписанные ими документы свидетельствовали о роспуске СССР и о создании Содружества независимых государств СНГ. Но даже спустя 30 лет после событий в Беловежье вокруг них продолжают ходить слухи и легенды. Попробуем в годовщину подписания соглашений развенчать эти мифы, а также выстроить хронологию происходившего. В этом радио «Спутник» поможет старший эксперт РИСИ, кандидат исторических наук Денис Мальцев. Денис Александрович, приветствую вас.
Добрый день.
Денис Александрович, давайте немного из декабря оглянемся в август 91-го. Путч ГКЧП. Если бы он не случился, СССР все равно распался бы, может быть, чуть быстрее, или все-таки тогда бы был шанс союз сохранить, хоть и, может быть, в несколько другом виде?
Ну, конечно, сохранить союз в том виде, в котором он был, это было уже нереально. Собственно, на момент ГКЧП у нас уже какая ситуация? У нас уже республики Прибалтики, Грузия, Армения, де-факто часто и де юре уже заявили о своем суверенитете, да, и какие-либо переговоры насчет сохранения текущего союзного государства, по сути дела, даже Прибалтика вообще в них не участвовала. Но шел так называемый Новоогорельский процесс. Он шел с апреля 91 года, в нем участвовали 9 республик, была возможность присоединения еще Молдавии, эти 9 республик были, собственно, 3 славянские республики, Россия, Украина, Беларусь, это были 5 республик Средней Азии и Казахстан, и Азербайджан. То есть вот эти республики до ГКЧП на полном серьезе вели, да, переговоры о подписании нового союзного договора, перезаключении его, о создании так называемого подписания договора о союзе суверенных государств и создании государства, которое должно было даже аббревиатуру сохранить СССР, но это должен быть Союз Советских Суверенных Республик. То есть да, до ГКЧП переговоры о сохранении единого союзного государства шли серьезно. Серьезно, и шансы на его сохранение, ну, в общем, были.
Новоогорёвский процесс, он предавался огласке? Это не было тайной договоренностью политического закулисья?
Почему же? Конечно, конкретные переговоры не в полном объеме оглашались, но, тем не менее, говорилось о том, что нужно, да, перезаключить союзный договор. Это освещалось.
Почему некоторые высшие руководители СССР решились на так называемый путч? Чего они хотели добиться, чего опасались?
Ну, собственно говоря, они и опасались того, что произошло, они опасались неконтролируемости вот запущенных процессов, того, что Советский Союз распадется, того, что будет утрачен контроль коммунистической партии, КПСС, над событиями, и они примут неконтролируемый характер, что приведет, в общем-то, к распаду страны. В чем-то они, конечно, были правы. Я считаю, что была высока вероятность такого развития событий и без ГКЧП, но, тем не менее, в реальной истории именно сам путч, он сыграл роль вот такого катализатора этих процессов. Неудачный путч, разумеется.
Но Михаил Горбачев при этом сторонился путчистов, да, он так вроде бы и не признал, что был полноценно в курсе этих планов и так далее.
Ну, здесь, на самом деле, у нас происходит достаточно классический для наших политических событий в 20 веке случай. Конечно, Горбачев был в курсе происходящего, но он удалился демонстративно в резиденцию, да, вот в Поросе, в Крыму, и, естественно, от всего происходящего дистанцировался, чтобы, как он, наверное, надеялся, не терять политического капитала. То есть, если пучистов получилось бы, они бы сделали за него вот эту вот работу некого уже ужесточение вертикали. Надо сказать, что они себя тоже не противоставляли ни в коей мере Горбачеву, да. То есть они выступали, ну, за действия по Конституции СССР, за недопущение вот этих вот деструктивных процессов, их формальные, как бы, действия и заявления. Вот Горбачев просто не хотел в этом замазываться, он себя позиционировал как такой демократ, как человек, который там решает вопросы через самоопределение народов, через как раз вот там прессу, публичность, а не вот путем, в общем-то, государственного, ну, переворота. Ну, даже, конечно, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе, потому что если бы он, конечно, удался, это было бы наведение конституционного порядка, а не переворот. Ну, случилось то, что случилось.
После путча что собой представлял госаппарат СССР и как поменялась позиция на политическом поприще Бориса Ельцина?
Ну, собственно, в чем были ключевые противоречия вообще внутри Советского Союза и, в частности, между Борисом Ельциным и Михаилом Сергеевичем Горбачевым? Дело в том, что у нас до описываемых событий, собственно, до 90-х годов, не было отдельной партии коммунистической российской, да, и каких-либо органов управления Россией, вот именно как у других 14 республик Советского Союза. То есть органы власти России и СССР, они по факту дублировались. И когда Ельцин, в общем-то, был избран президентом РСФСР, у него первый же момент, о чем я уполномочен, что мне подчиняется. И он, что называется, начал переключать на себя органы вот эти вот союзные, те их объекты, которые находились на территории России, в том числе и Москвы. То есть, по сути дела, центральные органы. Естественно, сразу же возник конфликт между республиканской властью РСФСР России во главе с Борисом Ельциным и, соответственно, центральной властью Советского Союза во главе с Горбачевым. И, собственно, после того, как путч провалился, после того, как, в принципе, Ельцин в прямом эфире, что называется, держал над путчистами убедительную такую и моральную, и, в общем-то, даже физическую победу, естественно, он стал с удвоенной, утроенной силой переключать на себя вот эти вот властные цепочки. То есть после поражения ГДЧП союзный центр в лице президента СССР Горбачева начал стремительно терять власть. То есть начинается демонтаж союзных политических и государственных структур, соответственно. То есть, например, уже 23 августа деятельность коммунистической партии РСФСР была сначала приостановлена, потом очень вообще запрещена на территории СССР, да? То есть она перестала существовать как правящая государственная структура. Там ее отделы были опечатаны, соответственно. Далее, 24 августа Горбачев складывает все полномочия генсека ЦК КПСС. И далее распускается советское правительство, то есть кабинет министров СССР. Говорится, что надо бы его переизбрать, созвать новое. Но, в общем-то, по сути дела, это уже своего рода агония. То есть, если в начале своей вот политической карьеры на посту президента России Ельцин был человеком, которому непонятно было, что подчиняется, то с конца августа 91 года таким человеком становится Горбачев. Он вроде бы, да, он уже не генсек, но он еще президент СССР, но кто ему готов подчиняться, какие органы ему подчиняются, решительно непонятно. По сути дела, бывшие союзные органы, они подчиняются уже Ельцину, как президенту России, человеку, который в Москве уже главный.
Но ведь даже и после путча все равно продолжал готовиться вот этот новый союзный договор о создании Союза суверенных государств, и еще в ноябре главы большинства республик, уже, конечно, не всех тех, которые весной участвовали в Новоогаревском процессе, но тем не менее, их еще было достаточно. Они подтверждали свою готовность в декабре подписать этот новый договор. Но что-то пошло не так. Что?
Ну, смотрите, здесь происходили двойственные процессы. С одной стороны, продолжалось вот это в формате такого успокоительных разговоров, что да, конечно, новый договор будет заключен. Причем, если все-таки на момент августа это планировалось именно союзный договор, то есть создание нового союзного государства, пусть и с большими полномочиями республик, пусть и с приданием ряду автономных республик статуса союзных, то есть расширение числа союзных республик. Но это должно было быть именно союзное государство. По осени, во-первых, разговоры идут уже о конфедерации, уже в государстве союзном или федеративном уже разговора не идет, разумеется. Раз. Более того, в августе-сентябре происходит уже стремительный такой распад СССР, то есть, в принципе, все уже союзные республики, кроме трех, России, Казахстана и Туркмении, объявляют о своей независимости, соответственно. И, естественно, на этом фоне то, что семь республик, вот последний раз было заявление, оно потратилось по телевидению, такое тоже успокоительное, это было 14 ноября 1991 года, семь республик из 12, которые вообще хоть какие-то переговоры вели на эту тему, потому что, как я уже сказал, прибалтийские республики с самого начала отказались в чем-либо участвовать, у них однозначно было на выход на полную независимость. 7 республик: Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, они, да, заявляли, что не готовы подписать союз суверенных государств как конфедерацию. И намечали это на декабрь. Но в этой конфигурации, то есть не только без Закавказья и Прибалтики, но и без Украины, с точки зрения Ельцина, такое государство, в общем-то, имело сомнительный смысл, потому что, ну, по сути, это было бы то, что Россия должна была бы спонсировать вот этот процесс распада, и его это совершенно не устраивало. Соответственно, на самом деле, все-таки после ГКЧП идеи о союзном государстве носили уже декларативный характер. А вот идеи какой-либо то ни было конфедерации, они все-таки были похоронены уже в Беловежской пуще.
Кем и когда были подготовлены Беловежские соглашения в том виде, в котором мы их сейчас знаем? И предполагали ли стороны, когда направлялись в Белоруссию, в правительственную резиденцию, Вискули, чем это все может закончиться? Или какие-то пункты родились буквально импровизационно вот там на месте?
Беловежские соглашения — это такое название просторечия, что называется, да, так они официально звучат, у нас соглашение о создании Содружества независимых государств, того самого СНГ, которого, пусть в несколько видоизменном виде, мы знаем до сих пор. Какая там предыстория? К декабрю стало ясно, что ключевой является позиция, собственно говоря, Украины, то есть для создания вот этой самой конфедерации. Но на Украине 1 декабря произошел референдум о независимости, на котором большинство населения, собственно говоря, за эту самую независимость проголосовало. Вот. Там была довольно расплывчатая формулировка, но не суть важно. Тогдашний президент Украины Кравчук получил мощный козырь, что вот его республика, его страна, она стоит за независимость. Получается. В этой ситуации Ельцину было необходимо встретиться прежде всего с Кравчуком, и здесь сыграла роль, что Шушкевич предлагал вот как раз Минск, а потом уже Вискули, конкретно Беловежской пуще, как такую нейтральную территорию. Разные участники встречи говорят разное о том, с каким настроем они на нее ехали. Если говорить про Шушкевича, то он утверждает, например, что вначале разговор шел обсудить вопросы там поставок нефти и газа на Украину из Беларуси со стороны России в новых вот условиях. Все же, скорее всего, конечно, это такая декорация, да, встречи. Потому что, по словам Кравчука, встретиться без Горбачева и поговорить вот с тремя президентами Славянской республик СССР решили еще во время переговоров в Ново-Огарёво, соответственно. То есть тем, что это будут разговоры о новом устройстве, вот постсоветского уже, постсоюзного пространства, с этим настроем ехали на встречу. Но то, что это примет те формы, которые в итоге получились, ну, здесь, конечно, делегации Украины и Белоруссии на это вряд ли рассчитывали. Наверное, стоит здесь им верить, что вот эти предложения привезла российская делегация. Собственно, мозговым ее центром были Шахрай, Шохин и Бурбуль. Ну, Бурбуль — это как раз, собственно, формулировки, вот шапку, что называется, этого Беловежского соглашения. На данный момент вроде существует самое такое принятое мнение, что это его формулировки о создании вот именно СНГ. А в чем еще смысл, опять же, именно трех этих государств, что вообще Украина, Россия и Белоруссия — это три страны, которые учредители Советского Союза, да? И, значит, следовательно, и принимать идеи о его дальнейшем переустройстве или о распуске вроде бы как тоже, ну, в их компетенции. Хотя юридически, конечно, не вполне корректно. Так что вот у нас этот мозговой центр в лице Бурбулиса, Шахрая и Шохина. Они ехали, судя по всему, с настроением предложить или конфедеративный вариант устройства, или вот вариант устройства вообще почти ни к чему не обязывающий в виде СНГ, в зависимости от позиции, прежде всего, Украины. Поскольку позиция Украины была, и Кравчука, ее представляющая, была достаточно непримиримой, то есть ни о какой конфедерации он слышать не хотел, ссылался на недавно прошедший референдум и на то, что его собственный парламент, Верховный Совет, его не поймет, соответственно, было принято то решение о фактическом распуске Советского Союза, которое было принято.
Продолжение интервью слушайте в ближайшее время в эфире «Радио Спутник».
Интервью на «Радио Спутник».